Когда мистер Хайрам Оттис, американский посол, решил купить Кентервильский замок, все уверяли его, что он делает ужасную глупость. Было достоверно известно, что в замке обитает привидение. Сам лорд Кентервиль, человек да нельзя порядочный, даже когда дело касалось сущих пустяков, не преминул, составляя купчую, предупредить мистера Оттиса. «Нас как-то не тянуло в этот замок», — сказал лорд Кентервиль, «с тех пор, как с моей двоюрной бабкой случился нервный припадок. Она переодевалась к обеду, и вдруг ей на плечи опустились две костлявых руки. Она так никогда и не оправилась. И я не скрою от вас, мистер Оттис, что привидение это являлось также многим ныне здравствующим членом моего семейства. Его видел и наш приходской священник. После этой неприятности с герцогиней вся младшая прислуга ушла от нас, а леди Кентервиль совсем лишилась сна. Каждую ночь ей слышались какие-то непонятные шорохи в коридоре и библиотеке.
«Что ж, милорд, — ответил посол, — я не возражаю. Пусть привидение идет вместе с мебелью. Но ведь я приехал из передовой страны. У нас за деньги все можно достать. Так что заведись в Европе хоть одно привидение, оно мигом очутилось бы у нас в каком-нибудь музее или разъездном паноптикуме.
Боюсь, что кентервильское привидение все же существует, сказал, улыбаясь, лорд Кентервиль, хоть оно, возможно, и не соблазнилось с предложениями ваших предприимчивых импресарио. Оно пользуется известностью добрых 300 лет. И неизменно появляется незадолго до кончины какой-нибудь из членов нашей семьи.
Обычно, лорд Кентервиль, в подобных случаях приходит домашний врач.
Что ж, если вас устроит дом с привидением, то все в порядке. Только не забудьте, я вас предупредил.
Несколько недель спустя посол с семьей переехал в Кентервильский замок. Миссис Оттис, которая в свое время славилась в Нью-Йорке своей красотой, была теперь дамой средних лет с чудесными глазами и точеным профилем. Старший сыновей, которого родители в порыве патриотизма окрестили Вашингтоном, о чем он всегда сожалел, был довольно красивый молодой блондин, обещавший стать хорошим американским дипломатом, поскольку он 3 сезона подряд дирижировал немецкой кадрилью в казино Ньюпорта.
Мисс Виргинии Оттис шел 16-й год. Это была стройная девочка, грациозная, как лань, с большими, ясными, голубыми глазами. Она прекрасно ездила на пони, и, уговорившая однажды старого лорда Бильтона проскакать с нею 2 раза на перегонки вокруг Хайд-парка, на 1.5 корпуса обошла его у самой статуи Ахиллеса. Этим она привела в такой восторг юного герцога Чеширского, что он немедленно сделал ей предложение.
В семье были дети еще моложе Виргинии, 2 прелестных мальчиков-близнецов. Это были единственные, если скинуть со счета почтенного посла, убежденные республиканцы в семье. Их так часто пороли, что прозвали «звезды и полосы». От Кентервильского замка до ближайшей железнодорожной станции 7 миль. Но мистер Оттис заблаговременно телеграфировал, чтобы им выслали экипаж. И семья двинула к замку в отличном расположении духа. Был прекрасный июльский вечер, и воздух был напоен теплым ароматом соснового леса. Но не успели они въехать в аллею, ведущую к Кентервильскому замку, как небо вдруг заволокло тучами, и странная тишина сковала воздух. Молча пролетела у них над головой огромная стая галок, и когда они подъезжали к дому, большими редкими каплями начал накрапывать дождь. На крыльце их поджидала опрятная старушка в черном шелковом платье, белом чипце и переднике. Это была миссис Эмни, домоправительница. Она низко присела перед каждым членом семьи и церемонно по-старинному промолвила: «Добро пожаловать в замок Кентервилей». Они вошли вслед за ней в дом и, миновав великолепный холл в стиле Тюдоров, очутились в библиотеке, длинной и низкой комнате, обшитой черным дубом с большим витражом против двери. Здесь уже все было приготовлено к чаю. Они сняли пальто и, усевшись за стол, принялись, пока миссис М не разливала чай, разглядывать комнату. Миссис Оттис заметила потемневшее от времени красное пятно на полу возле камина и заинтересовалась, откуда оно взялось. «Вероятно, здесь что-то пролили?» — спросила она. «Да, сударыня», — ответила старая экономка шепотом, — «здесь пролилась кровь». «Какой ужас!» — воскликнула миссис Оттис. «Я не желаю, чтобы у меня в гостиной были кровавые пятна. Пусть его сейчас же смоют». Старушка улыбнулась и ответила тем же таинственным шепотом: «Вы видите кровь леди Элеоноры Кентервиль, убиенной на этом самом месте в 1575 году с супругом своим, сэром Симоном де Кентервиль. Сэр Симон пережил ее на 9 лет и потом исчез при весьма загадочных обстоятельствах. Тело его так и не нашли, но грешный дух его до ныне бродит по замку. Туристы и прочие посетители замка с неизменным восхищением осматривают это вечное несмываемое пятно».
«Что за глупости?» — воскликнул Вашингтон Оттис. «Непревзойденный пятновыводитель и образцовый очиститель Пинкертона уничтожит его в 1 минуту».
И не успела испуганная экономка помешать ему, как он, опустившись на колени, принялся тереть пол маленькой черной палочкой, похожей на губную помаду. В какую-нибудь минуту от крови и следа не осталось.
«Пинкертон не подведет!» — воскликнул он, обернувшись с торжеством к восхищенному семейству. Но не успел он досказать, как яркая вспышка молнии озарила полутемную комнату, и оглушительный раскат грома заставил всех вскочить на ноги, и миссис Эмни лишилась чувств.
«Дорогой Хайрам, — сказала миссис Оттис, — как быть, если она чуть что примется падать в обморок? Удержи у нее разок из жалования, как за битье посуды, — ответил посол, — и ей больше не захочется». И правда, через 2-3 секунды миссис Эмни вернулась к жизни. Впрочем, как нетрудно было заметить, она не вполне еще оправилась от пережитого потрясения и с торжественным видом объявила мистеру Оттису, что его дому грозит беда. Но мистер Оттис и его супруга заверили почтенную Матрону, что они не боятся привидений, и, призвав благословение Божье на своих новых хозяев, а также намекнув, что неплохо бы прибавить ей жалование, старая домоправительница нетвердыми шагами удалилась к себе в комнату. Всю ночь бушевала буря, но ничего особенного не случилось. Однако, когда на следующее утро семья сошла к завтраку, все снова увидели на полу ужасное кровавое пятно. «В образцовом очистителе сомневаться не приходится», — сказал Вашингтон.
Я его на чем только не пробовал. Видно, здесь и в самом деле привидение поработало. И он снова вывел пятно. А на утро оно появилось на прежнем месте. Оно было там и на третье утро, хотя накануне вечером мистер Оттис, прежде чем уйти спать, самолично запер библиотеку и забрал с собой ключ.
Теперь вся семья живейшим образом интересовалась привидениями. Но если оставались у них какие-то сомнения в реальности призраков, они в ту же ночь рассеялись навсегда. В 11 часов вечера семья удалилась на покой, и полчаса спустя в доме погасили свет.
Очень скоро, впрочем, мистер Оттис проснулся от непонятных звуков в коридоре у него за дверью. Ему почудилось, что он слышит все отчетливее с каждой минуты скрежет металла. Он встал, чиркнул спичку и взглянул на часы. Было ровно час. Мистер Оттис оставался невозмутим и пощупал свой пульс, ритмичный, как всегда. Странные звуки не умолкали, и мистер Оттис теперь уже явственно различал звук шагов. Он сунул ноги в туфли, достал из НССР какой-то продолговатый флакончик и открыл дверь. В призрачном свете луны стоял старик ужасного вида. Глаза его горели, как раскаленные угли. Длинные седые волосы патлами не спадали на плечи. Грязное платье старинного покроя было все в лохмотьях. С рук его и ног, закованных в кандалы, свисали тяжелые ржавые цепи. «Сэр, — сказал мистер Оттис, — я вынужден настоятельнейше просить вас смазывать впредь свои цепи. С этой целью я захватил для вас пузырек машинного масла «Восходящее солнце демократической партии». Желаемый эффект после первого же употребления. Я оставлю бутылочку на столике около канделябра и почту за честь снабжать вас вышеозначенным средством по мере надобности. С этими словами посол поставил флакон на мраморный столик и, закрыв за собой дверь, улегся в постель.
Кентервильское привидение так и замерло от возмущения. Затем, хватив в гневе бутылку о паркет, оно ринулось по коридору, излучая зловещее зеленое сияние и глухо стеная.
Но едва наступила на верхнюю площадку широкой дубовой лестницы, как из распахнувшейся двери выскочили две белых фигурки, и огромная подушка просвистела у него над головой. Времени терять не приходилось, и, прибегнув спасения ради к четвертому измерению, дух скрылся в деревянной панели стены. В доме
все стихло.
Добравшись до потайной каморки в левом крыле замка, привидение прислонилось к лунному лучу и, немного отдышавшись, начало анализировать свое положение. Ни разу за всю его славную 300-летнюю карьеру его так не оскорбляли. Дух вспомнил о вдовствующей герцогине, которую насмерть напугал, когда она смотрелась в зеркало, вся в кружевах и бриллиантах. О 4 горничных, с которыми случилась истерика, когда он всего-навсего улыбнулся им из-за портьеры в спальне для гостей. О приходском священнике, который до сих пор лечится от нервного расстройства, потому что однажды вечером, когда тот выходил из библиотеки, он задул у него свечу. О старой мадам де Тремуайяк, которой, проснувшись как-то на рассвете и увидав, что в кресле у камина сидит скелет и читает ее дневник, слегла на 6 недель с воспалением мозга, примирилась с церковью и решительно порвала с известным скептиком месье де Вольтером. Он вспомнил страшную ночь, когда злоказненного лорда Кентервиля нашли задыхающимся в гардеробной с бубновым валетом в горле. Умирая, старик сознался, что с помощью этой карты он выиграл у Джеймса Фокса 50 000 фунтов, и что эту карту засунуло ему в глотку кентервильское привидение. Он припомнил все жертвы своих великих деяний, начиная с дворецкого, который застрелился, когда зеленая рука постучалась в окно буфетной, и кончая прекрасной леди Стэтфилд, что всегда носила на шее черную бархотку, дабы скрыть отпечатки 5 пальцев, оставшихся на ее белоснежной коже. Она потом утопилась в пруду, знаменитом своими карпами, в конце Королевской аллеи. Охваченный тем чувством самоупоения, который знает всякий настоящий художник, он перебирал в уме свои лучшие роли, и горькая улыбка кривила его губы, когда он вспоминал последнее свое выступление в качестве кровопийцы с бексклейской топи. Припомнил и то, как потряс зрителей, когда прелестным июньским вечером играл в кегли своими костями на площадке для лаун-тенниса. И после всего этого заявляются в замок какие-то новомодные американцы, навязывают ему машинное масло и швыряют в него подушками. Такое нельзя терпеть. История не знала примера, чтобы так обходились с привидением. И он замыслил месть, и до рассвета остался недвижим, погруженный в раздумья.
На следующее утро за завтраком Оттисы довольно долго говорили о привидении. Посол был немного задет тем, что подарок его отвергли. «Я не собираюсь обижать привидения», — сказал он. «Я не могу в данной связи промолчать о том, что крайне невежливо швырять подушками в того, кто столько лет обитал в этом доме». Должен с горечью заметить, что это абсолютно справедливое замечание близнецы встретили громким хохотом. «Тем не менее», — продолжал посол, — «если дух проявит упорство и не пожелает воспользоваться машинным маслом восходящее солнце демократической партии, придется расковать его. Невозможно спать, когда так у тебя шумят под дверью». Впрочем, до конца недели их больше не потревожили. Только кровавое пятно в библиотеке каждое утро
вновь появлялась на всеобщее обозрение. Объяснить это было непросто, ибо дверь с вечера запирал сам мистер Оттис, а окна закрывались ставнями с крепкими засовами. Хамелеоноподобная природа пятна тоже требовала объяснения. Случалось, оно было темно-красного цвета, случалось киноварного, иногда пурпурного, а однажды пятно оказалось изумрудно-зеленым. Эти калейдоскопические перемены, как нетрудно понять, весьма забавляли семейство, и каждый вечер заключались пари в ожидании утра. Только маленькая Виргиния не разделяла общего легкомыслия. Она почему-то всякий раз огорчалась при виде кровавого пятна. А в тот день, когда оно стало зеленым, чуть не расплакалась. Второй выход духа состоялся в ночь на понедельник. Семья только улеглась, как послышался страшный грохот в холле. Когда перепуганные обитатели замка сбежали вниз, они увидели, что на полу валяются большие рыцарские доспехи, упавшие с пьедестала, а в кресле с высокой спинкой сидит кентервильское привидение и, морщась от боли, потирает себе колени. Близнецы, с меткостью, которая приобретается только благодаря долгим и упорным упражнениям, тотчас же выпустили в него по заряду из своих рогаток. А посол нацелился в него из револьвера и, согласно калифорнийскому этикету, скомандовал: «Руки вверх!» Дух вскочил с бешеным воплем и туманом пронесся между них, потушив у Вашингтона свечу и оставив всех во тьме кромешной. На верхней площадке он немного отдышался и решил разразиться своим знаменитым дьявольским хохотом, который не раз приносил ему успех. От него, говорят, за ночь посидел парик лорда Рейкера. И этот хохот бесспорно был причиной того, что три французские гувернантки, леди Кентервиль, заявили об уходе, не прослужив в доме и месяца. И он разразился самым своим ужасным хохотом, так что звонким эхом отдались старые своды замка. Но едва смолкло страшное эхо, как растворилась дверь, и к нему вышла миссис Оттис в бледно-голубом капоте.
«Вы, кажется, не совсем здоровы», — сказала она. «Я принесла вам микстуру доктора Добеля. Если вы страдаете несварением желудка, она вам поможет».
Дух метнул на нее яростный взгляд и приготовился обернуться черной собакой, талант, который принес ему заслуженную славу. Но звук приближающихся шагов заставил отказаться его от этого намерения, и он удовольствовался тем, что стал слабо фосфорицировать. И в ту минуту, когда его уже настигли близнецы, успел, исчезая, и спустить тяжелый кладбищенский стон. Добравшись до своего убежища, он окончательно потерял самообладание и впал в жесточайшую тоску. невоспитанность близнецов и грубый материализм миссис Оттис крайне его шокировали. Но больше всего его огорчило то, что ему не удалось облачиться в доспехи. Он полагал, что даже современные американцы почувствуют робость, узрев привидение в доспехах. Эти доспехи, к тому же, были его собственные. Он очень мило выглядел в них на турнире в Кенильворте. Но теперь массивный нагрудник и стальной шлем оказались слишком тяжелы для него. И, надев доспехи, он рухнул на каменный пол, разбив колени и пальцы правой руки. Он не на шутку занемог и несколько дней не выходил из комнаты, разве что ночью для поддержания в должном порядке кровавого пятна. Но благодаря умелому самоврачеванию он скоро поправился и решил, что в третий раз попробует напугать посла и его домочадцев. Он наметил себе пятницу, 17 августа, и в канун этого дня допоздна перебирал свой гардероб. Остановившись, наконец, на высокой широкополой шляпе с красным пером, саване с рюшками у ворота и на рукавах и заржавленном кинжале. План его был таков. Первым делом он проберется тихонько в комнату Вашингтона Оттиса, станет у него в ногах, бормоча себе что-то под нос, а потом под звуки заунывной музыки трижды пронзит себе горло кинжалом. К Вашингтону он испытывал особую неприязнь, так как прекрасно знал, что это именно он взял в обычай стирать знаменитое кентервильское кровавое пятно образцовым пинкертоновским очистителем. Доведя этого вольнодумного, непочтительного юношу до состояния полной прострации, он затем проследует в супружескую опочивальню посла и возложит покрытую холодным потом руку на лоб миссис Оттис, нашептывая тем временем ее трепещущему мужу страшные тайны склепа. А вот близнецов он проучит как следует. Первонаперво он усядется им на грудь, чтобы они заметались от привидевшихся кошмаров. А потом, поскольку их кровати стоят почти рядом, застынет между ними в образе позеленевшего от холода трупа и будет так стоять, пока у них зуб на зуб не перестанет попадать от страха. В половине одиннадцатого он догадался по звукам, что вся семья отправилась на покой. Ему еще долго мешали дикие взрывы хохота. Очевидно, близнецы с беспечностью школьников резвились перед тем, как отойти ко сну. Но в четверть двенадцатого в доме воцарилась тишина. И только пробила полночь, он вышел на дело. Совы бились о стекла. Ворон каркал на старом тисовом дереве, и ветер блуждал, стеная, словно неприкаянная душа, вокруг старого дома. Но Оттисы спокойно спали, не подозревая ни о чем, и храп посла заглушал дождь и бурю. Дух со злобной усмешкой на сморщенных устах осторожно вышел из панели. Луна сокрыла свой лик за тучей, когда он крался мимо окна фонарем, на котором золотом и лазурью были выведены его герб и герб убитой им жены. Все дальше скользил он зловещей тенью,
мгла ночная, и та, казалось, взирала на него с отвращением. Ему почудилось вдруг, что кто-то окликнул его, и он замер на месте. Но это только собака залаяла на красной ферме.
Он продолжал свой путь, бормоча никому теперь непонятные ругательства XVI века и размахивая в воздухе заржавленным кинжалом.
Наконец он добрался до поворота, откуда начинался коридор, ведущий в комнату злосчастного Вашингтона. Здесь он переждал немного.
Ветер развивал его седые космы и свертывал в неописуемо страшные складки его могильный саван.
Пробило четверть, и он почувствовал, что время настало.
Он самодовольно хихикнул и повернул за угол. Но едва он ступил шаг, как отшатнулся с жалостным воплем и закрыл побледневшее лицо длинными костлявыми руками. Прямо перед ним стоял страшный призрак, недвижный, точно изваяние, чудовищный, словно бред безумца. Голова у него была лысая, гладкая, лицо толстое, мертвенно-бледное, гнусный смех свел черты его в вечную улыбку. Из глаз его струились лучи алого света, рот был широкий, как огненный колодец, а безобразная одежда, так похожая на его собственную, белоснежным саваном окутывала могучую фигуру. На груди у призрака висела доска с непонятной надписью, начертанной старинными буквами. В поднятой правой руке его зажат был меч с блестящей стали. Никогда доселе, не видав привидений, дух Кентервилля, само собой разумеется, ужасно перепугался. И, взглянув еще раз краешком глаза на страшный призрак, кинулся во свояси. Он бежал, не чуя под собой ног, путаясь в складках савана. А заржавленный кинжал он уронил по дороге в башмак посла, где его поутру нашел дворецкий. Добравшись до своей комнаты и почувствовав себя в безопасности, дух бросился на узкую походную койку и спрятал голову под одеяло. Но скоро в нем проснулась былая кентервильская отвага, и он решил, как только рассветет, пойти и заговорить с другим привидением. И едва заря окрасила холмы серебром, он вернулся туда, где встретил ужасный призрак. Он понимал, что в конце концов, чем больше привидений, тем лучше, и надеялся с помощью нового сотоварища управиться с близнецами. Но когда он очутился на прежнем месте, страшное зрелище открылось его взору. Что-то, верно, недоброе стряслось с призраком. Свет
потух в его пустых глазницах. Блестящий меч выпал у него из рук, и весь он как-то неловко и неестественно опирался о стену. Дух Кентервиля подбежал к нему, обхватил его руками, как вдруг, о ужас, голова покатилась по полу, туловище переломилось пополам, и он увидел, что держит в объятиях белую канифасовую занавеску, а у ног его валяются метла, кухонный нож и пустая тыква. Не зная, чем объяснить это странное превращение, он дрожащими руками поднял доску с надписью и при сером утреннем свете разобрал такие страшные слова: дух фирмы Оттис, единственный, подлинный и оригинальный призрак. Остерегайтесь подделок. Все остальные не настоящие.
Ему стало все ясно. Его обманули, перехитрили, провели. Глаза его зажглись прежним кентервильским огнем. Он заскрежетал беззубыми деснами и, воздев к небу изможденные руки, поклялся, следуя лучшим образцам старинной стилистики, что не успеет петух дважды протрубить свой рог, как свершатся кровавые дела, и убийство неслышным шагом пройдет по этому дому.
Потом он улегся в удобный свинцовый гроб и оставался там до темноты. Наутро дух чувствовал себя совсем разбитым. Начинало сказываться нервное напряжение целого месяца. Его нервы были совершенно расшатаны. Он вздрагивал при малейшем шорохе. 5 дней он не выходил из комнаты и, наконец, махнул рукой на кровавое пятно. Если оно не нужно Оттисам, они, значит, недостойны его. Поэтому следующие 3 субботы он по обыкновению от 12 до 3 прогуливался по коридору и всячески заботился о том, чтобы его не услышали и не увидели. Он ходил без сапог, стараясь как можно легче ступать по источенному червями полу, надевал широкий черный бархатный плащ и никогда не забывал тщательнейшим образом протереть свои цепи машинным маслом, восходящее солнце демократической партии. Как-то вечером, когда семья сидела за обедом, он пробрался в комнату к мистеру Оттису и стащил бутылочку машинного масла. Он чувствовал себя, правда, немного униженным, но только поначалу. В конце концов, благоразумие взяло верх, и он признался себе, что изобретение это имеет свои достоинства и в некотором отношении может сослужить ему службу. Но как ни был он осторожен, его не оставляли в покое. То и дело он спотыкался в темноте о веревки, протянутые поперек коридора. А однажды он поскользнулся и сильно расшибся, потому что близнецы натерли маслом пол. Это так разозлило его,
что он решил в последний раз встать на защиту своего попранного достоинства и своих прав и в следующую ночь явиться дерзким юным школьником в знаменитой роли безголового графа. Но для этой роли требовался очень сложный грим, и он потерял добрых 3 часа на приготовление. Ровно в 2:45 он выскользнул из панелей и прокрался по коридору.
Добравшись до комнаты близнецов, он заметил, что дверь немного приоткрыта. Желая как можно эффектнее обставить свой выход, он широко распахнул ее, и на него опрокинулся огромный кувшин с водой, который пролетел на вершок от его левого плеча, промочив его до нитки. В ту же минуту он услыхал взрывы хохота из-под балдахина широкой постели. Нервы его не выдержали. Он кинулся со всех ног в свою комнату и на другой день слег от простуды.
Хорошо еще, что он выходил без головы. А то не обошлось бы без серьезных осложнений. Только это его и утешало.
Он теперь оставил всякую надежду запугать этих невежд-американцев и большей частью довольствовался тем, что бродил по коридору в войлочных туфлях, замотав шею толстым красным шарфом, чтоб не продуло. Последний удар нанесен ему 15 сентября. В этот день он спустился в холл, где, как он знал, его никто не потревожит, и поразвлекся немного, потешаясь над большими фотографиями Соединенных Штатов и его супруги, которые заняли место фамильных портретов Кентервилли. Одет он был просто, но аккуратно, в длинный саван, кое-где попорченный могильной плесенью. Нижняя челюсть его была подвязана желтой косынкой, а в руке он держал фонарь и заступ, какие употребляют могильщики. Было уже 3:15, и сколько он ни прислушивался, не слышно было ни шороха. Но когда он стал потихоньку пробираться к библиотеке, чтобы посмотреть, осталось ли что-нибудь от кровавого пятна, из темного угла внезапно выскочили 2 фигурки, исступленно махавшие руками над головой, и завопили ему в самое ухо. Охваченный паническим страхом, вполне естественным в данных обстоятельствах, он кинулся к лестнице, но там его подкарауливал Вашингтон с большим садовым опрыскивателем. Окруженный со всех сторон врагами и буквально припертый к стенке, он нырнул в большую железную печь, которая, к счастью, была не затоплена, и по трубам пробрался в свою комнату. Грязный, растерзанный, исполненный отчаяния. Больше он не предпринимал ночных вылазок. Все решили, что привидение от них съехало. И мистер Оттис известил об этом в письменной форме лорда Кентервилля, который в ответном письме выразил по сему поводу свою радость и поздравил достойную супругу посла. Но Оттисы ошиблись. Привидение не покинуло их дом, и хотя было теперь почти инвалидом, все же не думало оставлять их в покое. дух начал работать над возобновлением своей знаменитой роли «Монах-вампир» или «Бескровный бенедиктинец». Несколько дней спустя Виргиния и ее златокудрый кавалер поехали кататься верхом на Броклейские луга. И она, пробираясь сквозь живую изгородь, так изорвала свою амазонку, что, вернувшись домой, решила подняться к себе по черной лестнице. Когда она пробегала мимо гобеленовой залы, дверь которой была чуточку приоткрыта, ей показалось, что в комнате кто-то есть. И, полагая, что это камеристка ее матери, иногда сидевшая здесь со своим шитьем, она решила попросить ее зашить платье. К несказанному ее удивлению, это оказался сам кентервильский дух. Он сидел у окна и следил взором, как облетает под ветром непрочное позолота с пожелтевших деревьев, и как в бешеной пляске мчатся по длинной аллее красные листья. Голову он уронил на руки, и вся поза его выражала безнадежное отчаяние. «Мне очень жаль вас», — сказала Виргиния, «но завтра мои братья возвращаются в Итон, и тогда, если вы будете хорошо себя вести, вас никто больше не обидит».
«Благодарю вас. Вы очень добры. И вообще вы гораздо лучше всей своей гадкой, невоспитанной, вульгарной и бесчестной семьи».
«Не смейте так говорить», — крикнула Виргиния, топнув ножкой. «Вы сами невоспитанный, гадкий и вульгарный. А что до честности, так вы сами знаете, кто таскал у меня из ящика краски, чтобы рисовать это глупое пятно».
«А что мне оставалось делать?» — сказал дух, даже и не пытаясь спорить. «Теперь не просто достать настоящую кровь. И поскольку ваш братец пустил в ход свой образцовый очиститель, я счел возможным воспользоваться вашими красками. А цвет, знаете, кому какой нравится. У Кентервилей, к примеру, кровь голубая, самая голубая во всей Англии. Впрочем, вас, американцев, такого рода вещи не интересуют».
«Ничего вы не понимаете. Поехали бы лучше в Америку, да и подучились немного. Отец мой охотно устроит вам бесплатный билет. И хотя на спиртное и, наверное, на спиритическое пошлина очень высокая, вас на таможне пропустят без всяких. Все чиновники там демократы. А в Нью-Йорке вас ждет колоссальный успех. Ведь многие, сама знаю, дали бы 100 000 долларов за обыкновенного деда, а за семейное привидение куда больше».
«Боюсь, мне не понравится ваша Америка».
«Потому что там нет ничего допотопного и диковинного?» — съязвила Виргиния.
«Ничего диковинного. А ваши обычаи?»
«Прощайте. Пойду попрошу папу, чтобы он оставил близнецов дома еще на недельку».
«Не покидайте меня, мисс Виргиния!» — воскликнул он. «Я так одинок и так несчастен. Право, я не знаю, как мне быть. Мне хочется уснуть, а я не могу.
Что за глупости? Для этого надо только улечься в постель и задуть свечу. Не уснуть куда труднее, особенно в церкви. А уснуть совсем просто. Это грудной младенец сумеет».
300 лет не знал я сна, — промолвил печально дух, и прекрасные голубые глаза Виргинии широко раскрылись от удивления. 300 лет я не спал. Я так истомился душой. В ваших силах помочь мне. Вам легко отворить врата смерти, ибо с вами любовь, а любовь сильнее смерти.
Виргиния вздрогнула, точно холод пронизал ее. Воцарилось короткое молчание, ей казалось, будто она видит страшный сон. И опять заговорил дух, и голос его был, как вздохи ветра. Вы читали древнее пророчество, начертанное на окне библиотеки? О, сколько раз! — воскликнула девочка, вскинув головку. Я его наизусть знаю. Оно написано такими странными черными буквами, что их сразу и не разберешь. Там всего 6 строчек. Когда расплачется дитя и расцветет заглохший куст, и златокудрая, шутя, сорвет молитву с грешных уст, тогда, истерзанный тоской, сэр Кентервиль найдет покой.
Когда минут через 10 гонг зазвонил к чаю, и Виргиния не спустилась в библиотеку, миссис Оттис послала за ней одного из лакеев. Вернувшись, он объявил, что не смог сыскать ее. Но когда пробило 6, а Виргинии все не было, мать не на шутку встревожилась и велела мальчикам искать сестру в парке, а сама вместе с мистером Оттисом обошла весь дом. Обыскали пруд, славившийся карпами, обшарили каждый уголок в замке. Все напрасно. Было ясно, что в эту, по крайней мере, ночь Виргинии с ними не будет. Мистер Оттис уговорил жену покушать и велел подать ужин. Это был грустный ужин. Все приуныли, и даже близнецы притихли и не баловались. Они очень любили сестру. После ужина мистер Оттис, как не упрашивал его маленький герцог, отправил всех спать, заявив, что ночью все равно ничего не сделаешь. А утром он срочно вызовет по телеграфу сыщиков из Скотланд-Ярда. Когда они выходили из столовой, церковные часы как раз начали отбивать полночь. И при звуке последнего удара что-то вдруг затрещало, и послышался громкий возглас. Оглушительный раскат грома сотряс дом. Звуки неземной музыки плелись в воздухе. И тут на верхней площадке лестницы с грохотом отвалился кусок панели, и бледное, как полотно, из стены выступила Виргиния.
Мгновение ока, все были возле нее. Миссис Оттис нежно обняла ее. Маленький герцог осыпал ее пылкими поцелуями, а близнецы принялись кружиться вокруг в дикой воинственной пляске. «Где ты была, дитя мое?» — строго спросил мистер Оттис. Он думал, что она сыграла с ними какую-то злую шутку. «Папа», — сказала Виргиния спокойно, — «я провела весь вечер с духом. Он умер, и вы должны пойти взглянуть на него». Все глядели на нее в немом изумлении, но она оставалась серьезна и невозмутима.
и она повела их через отверстие в панели по узкому потайному коридорчику. Вашингтон со свечой, которую он взял со стола, замыкал процессию. Наконец они дошли до тяжелой дубовой двери, на больших петлях, обитой ржавыми гвоздями. Виргиния прикоснулась к двери. Та распахнулась, и они очутились в низенькой каморке со сводчатым потолком и зарешеченным окошком. К огромному железному кольцу, вделанному в стену, был прикован цепью исполинский скелет, распростертый на каменном полу. Казалось, он хотел дотянуться своими длинными пальцами до старинного блюда и ковша, поставленных так, чтобы их нельзя было достать. Ковш, покрытый изнутри зеленой плесенью, был, очевидно, когда-то наполнен водой. Пораженные, созерцали они картину ужасной трагедии, тайна которой открылась им.
Весной 1890 года молодая герцогиня Чеширская представлялась королеве по случаю своего бракосочетания, ибо Виргиния получила герцогскую корону, которую получают в награду все добронравные американские девочки. Она вышла замуж за своего юного поклонника, едва он достиг совершеннолетия. И они оба были так милы и так влюблены друг в друга, что все радовались их счастью, кроме старой маркизы Даблтон, которая пыталась пристроить за герцога одну из семи своих незамужних дочек, для чего дала не менее 3 обедов, очень дорого ей стоивших. Как ни странно, но к недовольным примкнул поначалу и мистер Оттис при всей своей любви к молодому герцогу. Он, по теоретическим соображениям, оставался врагом любых титулов и, как он заявлял, опасался, что расслабляющее влияние живущей наслаждениями аристократии может поколебать незыблемые принципы республиканской простоты. Но его скоро уговорили, и когда он вел свою дочь под руку к алтарю церкви святого Георгия, что на Ганновер-сквер, во всей Англии, мне кажется, не сыскать было человека более гордого собой. Когда кончился медовый месяц, герцог и герцогиня отправились в Кентервильский замок и на второй день пошли на заброшенное кладбище близ сосновой рощи. Долго не могли они придумать эпитафию для надгробия сэра Симона. И под конец решили просто вытесать на ней его инициалы и стихи, написанные на окне библиотеки. Герцогиня убрала могилу розами, которую принесла с собой, и, постояв немного над ней, они вошли в полуразрушенную старинную церковку. Герцогиня присела на упавшую колонну, а муж, расположившись у ее ног, курил сигарету и глядел в ее ясные глаза. Вдруг он отбросил сигарету, взял герцогиню за руку и сказал: «Виргиния, у жены не должно быть никаких секретов от мужа. А у меня и нет от тебя никаких секретов, дорогой Сесиль». «Нет и есть»,
— ответил он с улыбкой. «Ты никогда не рассказывала мне, что случилось, когда вы заперлись вдвоем с привидением?»
«Я никому этого не рассказывала, Сесиль», — сказала Виргиния серьезно.
«Знаю. Но мне ты могла бы рассказать?»
«Не спрашивай меня об этом, Сесиль. Я правда не могу тебе рассказать. Бедный сэр Симон. Я стольким ему обязана. Нет, не смейся, Сесиль. Это в самом деле так. Он открыл мне, что такое жизнь и что такое смерть. И почему любовь сильнее жизни и смерти».
Герцог встал и нежно поцеловал свою жену. «Пусть эта тайна остается твоей, лишь бы сердце твое принадлежало мне», — шепнул он.
«Оно всегда было твоим, Сесиль.
Но ты ведь расскажешь когда-нибудь все нашим детям. Правда?»
Виргиния